вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве, в студии Макс Челноков, и в ближайший час, друзья, у нас в эфире программа «Народный адвокат». И в качестве народного адвоката сегодня в студии Лиля Петрик. Лиля, добрый день.
Добрый день, дорогие друзья.
Наши средства связи все работают. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. И прямой эфир 8-495-7373-94-8. Все ваши вопросы, связанные с семьей, с делами, значит, семейными, развод, документы на детей, завещание, брачный контракт. Звоните, задавайте. Лиля готова ответить на все. Верно?
Так точно.
Ой, уже есть, смотри, тебя ждали. Добрый день, как вас зовут?
Валико меня зовут.
Добрый да, Валико, вас. Добрый день. Будьте добры, ваш вопрос.
Никого не трогал, сидел, подчинял примус, и вдруг мне прилетело письмо счастья. За мою квартиру, если я правильно понял, значит, за 3 года мне прислали налог. В связи с этим вопрос, имеют ли право наше государство славное начислять налог на пенсионера, видимо, на квартиру, которая у меня всего одна, за 3 года причем. Mm-hmm. Петрик, да?
Mm-hmm.
Угу. Лилия, здравствуйте еще раз.
Да, здравствуйте еще раз. Вопрос на самом деле очень актуальный, потому что у нас приближается 1 декабря. А 1 декабря – это срок уплаты налогов на имущество за прошлый отчетный год. Это за 19-й даже мы еще платим. А теперь, что касается по порядку, могут ли с пенсионеров требовать налоги? Да, могут. Второй момент. Единственное жилье могут или не могут? Да, могут, в зависимости от площади. У нас есть небольшой налоговый вычет, который не облагается, если квартира свыше этого минимума. Сейчас точно не скажу, сколько метров. Все-таки облагается. Очередной вопрос. 3 года. Да, действительно могут. Где-то они по ошибке, наверное, не досмотрели. И сейчас вам прислали отчет в отчетный период за все 3 года, которые были не оплачены. Возможно, этот налог был не оплачен из-за какой-то более длительный срок, но здесь у них фактически нет возможности в приказном порядке взыскать. Поэтому они, посмотрев, что не было оплаты последние 3 года, вот вам и выставили счет. Поэтому правомерно, а дальше смотрите от суммы. Например, точно знаю, что если одна квартира, и она там порядка 30-35 квадратных метров, то налог будет в размере 700 тысяч рублей, да, то есть там в зависимости от каких-то квадратных метров. Но кроме того, всегда нужно посмотреть по налоговым вычетам, есть ли они у вас и имеете ли вы на них право.
Вот, собственно, Валико, говоря, надо обращаться в налоговую, идите, звоните, беседуйте, хорошо?
Намек понял.
Спасибо, да, спасибо. Это наш постоянный слушатель. Кстати, по поводу налогов. Мне опять пришло письмо. Я опять на Бескудниковском бульваре. У меня трехкомнатная квартира.
Богатый человек.
Я просто... Ну, что самое интересное, я за свою плачу, да. Моя в 33 квадратных метра, да. Я за свою плачу в районе 7 тысяч рублей.
Налог?
Да. Представляешь? Ну, где-то
серьезно?
6 с чем-то.
Серьезно?
6 с чем-то, да. А та квартира в Бескудниковском, на Бескудниковском бульваре, она, ну, явно больше, она трехкомнатная, 33 квадрат. Там я налог что-то в районе 5000 рублей.
Очевидно, они тебе считают, как будто бы у тебя есть налоговый вычет на что-то, но я удивлена, что на один объект недвижимость или у тебя другие еще есть по
нет,
России где-то.
Нет, нет.
Я очень удивлена, что 5000 или 6 на один объект.
А это что, много?
Это много, потому что...
Если я за машину плачу там 1500-2000
нет,
за мини-куперы. которые вот так вот...
За машину это другой разговор, да, там от объема двигателя, от срока давности, от стоимости имущества, там целая иерархия. Мы говорим про недвижимость и тем более единственную. Налог, насколько я помню, на территории Москвы он составляет вот в районе 1000 рублей. Нужно тебе точно пересмотреть, вот в данном случае точно пересмотреть.
Какая прелесть.
Почему
мало того, что
так та много?
Квартира, еще да. Опять писать письмо, да. Теперь еще и тут да. Выяснять.
Ну а зачем переплачивать? Слушай, конечно. 3-4 тысячи
добрый
каждый
день.
Год.
Как вас зовут?
Здравствуйте, Макс Вайс. Здравствуйте, уважаемая Лилия. Спасибо вам за благородную благотворительную миссию в отношении нас, страждущих. Потому как ваше профессиональное время, я имею минуту, ценится не на грамм высшей категории золота, а на целую тройскую унцию.
Боже
мой. Все знают, спасибо.
Ну, это Вайс без всякой лести, просто адвокаты вашей квалификации. Я бы хотел, пока нет бытовой рутины, угу. Ну, в том числе и задать вопрос, который могут коснуться наших членов любой российской семьи, потому как многие любят путешествовать по дальним закоулкам и в тех странах, которые вообще далеки от знания, какое там законодательство. Вы, наверное, знакомы с 61-й, 63-й, 64-й сутью этих статей Российской Конституции о невыдаче наших граждан при совершении преступления на территории других государств. Ну, там подкреплено многими федеральными законами. Но, тем не менее, хотел бы спросить, если гражданину, так скажем, повезло удалиться из той страны на нашу территорию, как осуществляется уголовное преследование в отношении его? И разрешено ли адвокатам, не имеющим российского гражданства на нашей территории, представлять интересы той стороны, того или иного государства, в судах, я имею в виду, в российских, которые пострадали от действий нашего гражданина?
А у вас есть какой-то конкретный случай, какой-то конкретный пример, какая-то конкретная страна? Поясню позже, почему это важно.
Ну, например, если брать Европу, ну, такие вот страны, как Италия, например, там много работают наших граждан из СНГ. Вот на примере этой страны, потому как многие эксперты, которые попадают в том числе в эфир РГМ, порой просто удивляют своей некомпетентностью, сразу хлопают, как курицы, крыльями по своим бокам и думают, что какие-то граждане России, которые задерживают тех или иных, на тех или иных границах, уже почти в пределах нашей страны, могут выдать другому государству.
Спасибо, Вайс. Слушайте ответ.
Вопрос достаточно серьезный затронут в связи вообще вот с той обстановкой, которая сложилась в мире, да, когда люди, некоторые граждане разных стран застряли, в принципе, в разных государствах. И у нас на территории Российской Федерации иностранцы, и наши граждане на территориях разных стран. Ну, как правило, это те люди, которые ездят на так называемые заработки, да, в простонародье это говорится. Да, действительно, Российская Федерация не выдает своих граждан. Здесь вопрос настолько многогранный, что можно посвятить целую программу. Нужно в каждом конкретном случае, почему спросила про конкретный случай, разбираться, есть ли у того гражданина правонарушителя, ну, мы уже потенциально говорим правонарушитель, если этот вопрос коснулся, какое-либо еще гражданство, вид на жительство, да, с какой страной вообще непосредственно о какой стране идет речь, да, и, собственно говоря, с некоторыми странами у нас на самом деле это целая система, по которой там разыскиваются эти люди, да, и оказывается им в том числе квалифицированная помощь. Я даже, ну, здесь можно на самом деле очень долго рассуждать, да, и вот, наверное, проще разбираться в каком-то конкретном случае, что делать и как пошагово, да, я бы, наверное, сориентировала,
потому что вот так вот расслышиво. Иностранцы, которые, например, проживают на территории России, они имеют право воспользоваться услугами именно адвоката своей страны.
А, еще про адвоката,
да,
был
потому что
вопрос.
То, что
сейчас я объясню. Да,
российские адвокаты одно, ну, например... Например, гражданин там, не знаю, Франции может воспользоваться услугами адвоката француза. Это всегда при посольствах есть.
Я сейчас объясню по поводу адвокатов, да. В Российской Федерации в качестве адвоката могут выступать те адвокаты, которые у нас зарегистрированы в Минюсте. Если адвокат другой страны, вот на примере, да, тут ближайшей какой-либо Украины, да, у него есть статус, он должен здесь подать документы, подтвердиться, что он, и тогда в качестве представителя он сможет защищать интересы своего доверителя. Та же самая ситуация работает в Украине, например, да, то есть я как адвокат России туда приезжаю, там получаю их специальное удостоверение, да. Такая же схема, например, у нас работает с Великобританией, мы вообще не можем там защищать, да, то есть там у нас... Есть две категории адвокатов, солистеры и баристеры, одни только пишут, другие только выступают в суде, и непосредственно, да, и непосредственно там мы не можем, в принципе, мы можем выступать там консультантами, еще кем-то. Там подписываются соглашения с местными адвокатами, да. Поэтому это очень такой многогранный вопрос международного права, который можно вот обсуждать долго и долго.
Весь эфир.
Да.
Добрый день, как вас зовут?
Меня зовут Александр. Вопрос. Я в свое время отказался от приватизации.
Угу.
Вот, сейчас хочу,
от чего?
Так сказать, от приватизации квартиры. А, угу. Остался в квартире прописан.
Так.
Я имею право там проживать, и могут меня, ну, собственники, так сказать, выкинуть из квартиры?
Нет, не могут. У нас отказ от приватизации дает право пожизненного проживания в этой квартире.
Может, а я могу туда привезти свою женщину, другую и прочее? Потому что это бывшая жена.
Мы, может быть, не понимаем. Подождите, а расскажите еще раз, Александр, это ваша квартира? Кому она выдана была?
Она была выдана родителям моей бывшей жены.
Так.
Жену я купил другую квартиру.
Так.
А когда был партизан...
Алло, Александр, повернись вокруг себя. Алло.
Да.
Ну вы пропадаете или к окну подойдите.
Хорошо, вот я сейчас
у окна. Пропадаю. Вот сейчас нет. Когда была приватизация, вы отказались от приватизации.
Да.
Сейчас кто живет в этой квартире и кто собственник?
Они не сдают. Ну, собственник моя жена и дети.
Жена бывшая?
Бывшая.
И ваши дети?
Я сейчас выбил, что я могу там жить.
Да,
но они мне поставили условие, что я не имею права никого проводить туда. Ну, ни с кем с другим я жить не могу. Ну,
прописывать вы не можете, а жить там...
Прописывать, я, насколько понимаю, детей несовершеннолетних я тоже могу.
Да. Ситуация обстоит следующим образом, вопрос понятен. Приватизировали, а гражданин отказался... Тем самым он сохранил за собой право пожизненного проживания там и пользования этой
если
квартирой.
Так если это не его, а это квартира
у нас
родителей жены.
Это у нас
бывший,
да. Но закон у нас сохраняет такое право за гражданами. Отказался, но жить до смерти можешь, живите 120 лет. Кроме этого, если появляются детишки, то дети автоматически могут быть зарегистрированы по месту жительства мамы и папы. В данном случае, если у Александра родятся дети или родились, то он может пойти в ФМС без согласия собственников зарегистрировать этого ребенка вот в этой квартире, и проживать он будет также в этой квартире, и будет иметь право проживать в этой квартире вместе с папой, да, то есть ребенок и папа. Следующий вопрос относительно новой супруги. Но здесь вопрос уже такой, знаете, нужно что называется, нужно разбираться, потому что с одной точки зрения, да, они могут заключить брак и проживать вместе, и мама будет находиться вместе с ребенком. С третьей стороны, как говорит Александр, он купил им квартиру, да, за это время. У них есть другая квартира, вот бывшей жене, да?
Да.
Поэтому здесь...
У него вопрос, он может привести в эту квартиру женщину?
Приводить может, если она не на законных основаниях, то есть в 23 должны покинуть помещение. Ну, как в гости люди пришли, и, собственно говоря, как в любом другом случае.
Насколько я понимаю, он не один живет, там кто-то еще живет. Из родственников?
Не знаю.
Но ей можно находиться до 23:00?
Да, если у них будет там ребенок, появится ребенок, они его родят, зарегистрируют, никто ее никуда не выгонит.
Все ясно.
Грудной ребенок, и будет она там жить. Брак зарегистрируйте.
Добрый
только.
День, как вас зовут?
Добрый день, Максим, добрый день, Лилия.
Да.
Меня зовут Андрей Юрьевич, я уже не первый раз вам звоню. Лиль, такой вопрос. Вот такая ситуация. У жены скончалась мать. Никакого имущества у нее недвижимого не было. Квартира была за женой, ну, естественно, ни гаражей, ни машин, ничего. Стали после полгода разбирать вещи и обнаружили в книгах документы кое-какие и банковскую карту одного банка. срок наследства, то есть наследственного дела открыть, уже прошел полгода.
Так.
Звоню нотариусу, они за это не берутся.
Угу.
На счету карточки банковской есть определенная сумма, небольшая, но в пределах 30 тысяч рублей.
Так.
Это нам нужно... Пошли в банк, узнали, сказали, что эта банк, карта уже давно заблокирована, уже 7 лет прошло,
угу.
Она 13-го года. Но это же деньги, средства не банка, это, они же не могут распоряжаться этими деньгами, они обязаны вернуть все равно, если мы через мировой суд зафиксируем, что моя жена является наследником, правильно?
Так, хорошо, карта заблокирована, это не говорит о том, что деньги со счета куда-то испарились, это немножко разные вещи. Деньги
да,
на счету
да.
сохранились или нет?
Сохранились,
сохранились, конечно, отлично,
да.
Все. А, процедура следующая, абсолютно точно, поскольку у вас пропущен срок, вы можете на всякий случай взять отказ у нотариуса об открытии наследственного дела в связи с пропуском. Это типичная форма, они ее выдают угу. очень быстро. Эту форму прикладываете к иску и...
иск... В мировой суд.
Ну, в данном случае сумма у нас небольшая, но суд какой? Мы будем исходить из того, что вы хотите признать, да? Если вы хотите признать, например, там, право собственности на недвижимость, то, безусловно, у нас и большая какая-то недвижимость, это будет районный суд. Если у нас речь идет все-таки о 30 тысячах рублей, здесь такая непростая схема, что просим восстановить срок для принятия наследства, нет, он скорее всего, не пропущен. Просим пропущен, вернее, извините за оговорку, просим, что признать факт принятия фактически наследства тоже нет. А то, что она является наследством, наследником, установление юридического факта вам не требуется, у вас есть документы, подтверждающие. Очевидно, все же речь пойдет о восстановлении срока пропущенной исковой давности. Там тоже вы смотрите очень внимательно, 6 месяцев с того момента, как вы узнали, либо должны были узнать о появившемся имуществе. Собственно говоря, скорее
так
всего, я думаю...
Куда? В суд?
В суд однозначно, здесь вопрос немножко...
Андрей Юрьевич,
да.
Идите в суд, пишите заявление.
Да. Я все понял, Лилия, да. Это еще не все. И вот второй вопрос. Да. И мы обнаружили, что наша теща являлась акционером «Газпрома», понимаете? Вот 95-го года есть договор счета депо, она за ваучер получила определенное количество акций «Газпрома».
И да, вот отлично, все имущество вам нужно вступать во все имущество, чтобы каждый раз, когда находится новое имущество, опять не проходить эту длительную процедуру,
да.
Собственно говоря, все имущество указываете и не пропустите единственные сроки. Поэтому не важно что, не важно сколько, у вас будет решение суда, по которому ваша супруга является наследником, и на основании этого она сможет... принять
право.
В наследство, в том числе акции в акционерных обществах.
Я понял, спасибо, Лилия.
Пожалуйста, угу. Спасибо вам. 7373948, это наш прямой эфир, добрый день.
Алло, здравствуйте, Макс, здравствуйте, Илья, это ваш слушатель, Алексей, да? У меня
да.
вопрос жилищного характера.
Угу.
Значит, есть однокомнатная квартира, 3/4 доли, там зарегистрирована моя дочь и моя внучка, да? Остается 1/4. Там злодеи. Могут ли эти злодеи прописаться на эту же площадь там и находиться там? Ну, вот как их там могут?
А кто такие злодеи? Злодеи это кто?
А?
А злодеи это кто?
Это родственники, с которыми судились там 7 лет, там это самое, ну вот. Вот они нам до сих
пор
похозничают.
У них 1/4, да, верно?
У них 1/4, 6 лет за квартиру не платят. 6 лет за квартиру не платят, там не появляются. Ну вот сейчас такой момент назрел,
угу.
Что может она кому-нибудь подарить эту долю, там придут, там пропишутся,
может,
зайдут.
Может,
там,
может подарить, могут прописаться, все это могут сделать. Вот в таких случаях рекомендую договариваться и предлагать какую-то стоимость выкупить эту долю, чтобы не было вот такой ситуации, если она ей фактически не нужна. Да, огорчу вас, она имеет право подарить ее по своему усмотрению кому угодно. Новый собственник может прийти и зарегистрироваться, если у него есть дети несовершеннолетние, и детей туда зарегистрирует. И вот эта история может продолжаться очень долго. Поэтому вот я и сразу предложила такой более-менее лояльный выход там, да, каким-то образом сделать оценку этой доли квартиры и предложить, может быть, они и согласятся. Кроме этого, уже, как вы сами сказали, есть большая задолженность, может быть, за вычетом...
Нет, задолженность мы за квартиру платим, за квартиру. Они конечно, там ни копейки не конечно, заплатили, конечно. Они за квартиру не заплатили.
И их задолженность за квартиру, поэтому, может быть, за вычетом вот этой задолженности перед вами, да, не перед управляющей компанией, либо государственной, собственно говоря, попробуйте разговаривать. А тогда все шансы, что там будет кто-то зарегистрирован, так кроме того, что зарегистрирован, право проживания никто не умаляет, да, то есть они зарегистрируются и будут там проживать. И
Извините, что перебил, а если там норм не позволяет социальное проживание, однокомнатная квартира, однокомнатная квартира,
слушайте, в Российской Федерации у нас в однокомнатных квартирах проживают и по 5, и по 7 человек, да, и одно другому не мешает. У нас в каждом субъекте Федерации разные нормы жилья на человека. Например, в Ижевской области там у нас 13,3 квадратных метра на человека, в Москве это 18 метров, а вообще по жилищному кодексу у нас предусмотрено всего лишь 6 квадратных метров на человека, да. Поэтому это так, в общую тему, что называется. Повторюсь, никто не вправе по Конституции лишить у нас граждан собственности. Если тот гражданин, кому она, собственник 1/4 подарит, придет туда, вселится и будет жить, и скажет, у меня вообще другого жилья нет, никто с ним ничего не сделает. Вот точно, и еще троих детей туда приведет.
Спасибо.
А вот, извините, пожалуйста, а вот момент такой, как говорят, там через суд надо выделять долю, чтобы там находиться. Где они будут находиться в однокомнатной квартире? У меня там дочь с внучкой, там еще кто-то придет туда.
Суд может
выделить долю?
В данном случае понадобится строительная экспертиза. Это дорогостоящий судебный процесс, плюс он длительный. Кроме этого, могу еще точно сказать, что они ее вряд ли выделят и выделят из-за невозможности. Поэтому зачем вам вся эта головная боль? Соберите деньги, оплатите человеку за эту 1/4 и расстаньтесь, и живите там.
Хочу оплатить. Золотые горы хотят там. Золотые горы.
Они же не миллион долларов просят.
Соответственно, продайте свою долю. Я не знаю, найдите выход, потому что судиться вы будете бесконечно, и вы жизнь свою угробите на эти бесполезные суды.
Кому он продаст свою долю? Им?
Предложить им и выставить на рынок, сделать такую же зеркальную ситуацию, Макс.
Понимаешь, они
шантажируют, что кого-то туда. Вы скажите, то же самое сделаем. Покупайте вот за эти деньги, либо мы продаем кому-то, а мы купим там ребенку и внучке, дочке и внучке в данном случае, другую квартиру. Но нужно искать... Как нас профессор учил в университете, в каждой ситуации должно быть минимум 4 варианта выходов, да, и развития ситуации. Минимум. Лучше 6, конечно, поэтому посидите, подумайте, какие пути, чтобы не ввязываться вот в эти суды, потому что здесь не за что судиться.
Держитесь.
Нет, а как вот не за что? А как же их вселят, если не позволяет социальная норма? Там,
мы вам объяснили уже, Александр, мы уже объяснили, Лиля уже объяснила, суд, или предлагать выкуп, или если они не согласны продавать свою за нормальную цену, продавайте свою, делайте то же самое. Ты, кстати, сказала про 4 способа выхода из любой ситуации, да. А вот если вас съели, то есть только 2. Так что ты своему профессору-то напомни об этом, что не из каждой ситуации ты есть 4.
Ты знаешь, чтобы меня съесть, нужно гораздо больше 6 способов найти и каких-то возможностей.
Это чтобы тебя съесть, да. Пока до новостей у нас 30 секунд. Тихо помер владелец 1/3 однушки. Доля выморочена в пользу государства. Чего ожидать владельцу другой доли? Это 2/3, которые там живут, спрашивают сложный номер. Ну, давай ответим на этот вопрос, или это быстро?
То же самое. Обратитесь в департамент имущества городского, кому она досталась, попробуйте выкупить, собственно говоря, эту долю. В принципе, она им маловероятно, что нужна, они пойдут на это по городской рыночной цене. Попробуйте в департамент, да.
Лилия Петрик сегодня, народный адвокат. После новостей продолжим.
В вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13:35 в Москве. Мы продолжаем. В студии Макс Челноков, а народный адвокат сегодня Лиля Петрик. Лиля, добрый день.
Добрый день, дорогие друзья.
Смеемся, смеемся. Вот год, конечно, тяжелый. Так, нет, нету никого.
Мы к вопросу про браки, про расторжение браков. Ты знаешь, вот сейчас появилось столько моментов, чтобы сохранить брак, да, если есть еще такие возможности. Психологи, не знаю, друзья, с кем-то можно, наверное, поговорить и обсудить все эти темы. Это к вопросу там, да, там о личной жизни, наверное, как каждого конкретного человека. Я не люблю обсуждать вот личную жизнь, но вот так уж сложилось, да. А моя семья, например, распалась, моя и молодого человека моего, там, после 6 лет счастливой совместной жизни по очень простой...
Ты была замужем?
Как, по очень простой причине, да. Он служил в органах, и в тот период времени коллега его... застрелился, да, они в одном кабинете работали, да, и, очевидно, это для него послужило неким таким толчком к какой-то, может быть, к какому-то поведению несвойственному, да, начались беспочвенные ревности, да, а я не люблю вот эти все конфликты, разборки, и мы просто даже не особо не выясняя отношения, расстались. Я это к тому, что, может быть, если бы там были какие-то хорошие психологи в то время, да, либо там советы там старших хороших наставников родителей, там семья бы сохранилась бы еще там не на 6, а еще на 60 лет. Да, там, как моя бабушка с дедушкой 70
прожили.
Это была
минутка откровения о личной жизни,
да,
от Лили Петрик.
Я к тому, что при возможности, друзья, пытайтесь, пробуйте сохранить ваши семьи, потому
что... Это говорит человек, который на ваших разводах зарабатывает, но при этом она говорит о том, что да, сохраняйте.
Заключайте мировые соглашения, сохраняйте семьи, и будет всем счастье.
Я тоже за это. Хотя 2020 год, он выдался самым рекордным по количеству разводов. Лиля, вы лучшая, пишет деревенский парень.
Спасибо.
Добрый день, как вас зовут?
Валерий, здравствуйте. Вы знаете, у меня такая проблема, не знаю просто, как к ней подойти даже. Она вроде так несущественная, но в двух словах. Значит, есть большой дачный участок, вся земля, которая в ближнем Подмосковье принадлежит мне. Есть новый дом, который тоже полностью принадлежит мне. И есть старый дом под снос, у меня там собака живет, в котором 1/60 принадлежит моему брату, который вступил в наследство после смерти своей мамы.
А что такое 1/60? Это что, 1 квадратный сантиметр, что ли, или как?
Ну, фактически да.
Бог ты
мой. Фактически да. Вот весь ужас ситуации именно в этом. Старый дом, когда он вступал в наследство по нотариусу, определен 79 метров. А когда брат мне выписал полностью доверенность сделать с его долей все, что угодно, этому нафиг не нужно. Но, тем не менее, проблема заключается в том, что когда я по доверенности вступил в права наследования этого дома, площадь дома определена каким-то образом в 39 метров. Прихожу к нотариусу. Нотариус говорит: объясните мне, как 79 превратилось в 39. Иду во все, вот, включая поклонную 13, обошел, разводит руками, у нас, говорит, данные только на 39 метров. Что делать?
В судебном порядке, наверное, устанавливать факт. А фактически там 79?
Да.
Фактически там, ну, я и не мерил, но точно не 39. Там чуть побольше, наверное, может быть, 50-60. Мне его сломать надо. Вот я могу... сломать этот дом в начале, а потом каким-то образом списать его с кадастрового учета.
Подожгите его.
Что такое
советуешь? Нет, ну а как?
Так, нам нужно установить идеальную площадь этого дома для чего? Чтобы его снести? Так для этого и не нужно. Пусть он идет по документам 39, вы по документам 39 и снесли. Либо еще что-то.
Мы не можем понять, зачем вам устанавливать точное количество метров.
Либо мне нужно переоформить весь дом на меня и потом снести. Либо, если это возможно, сразу можно вот его снести, не оформляя.
Нет, лучше оформите.
Если там доля брата, он может потом претендовать.
Он не будет претендовать, есть доверенность, никто не оспаривает.
Да, откуда мы знаем?
Это доля микроскопическая, ее всегда можно...
А как оформить? По суду?
Зачем? Она у него в собственности, правильно?
Да. Да.
Тогда идете к нотариусу и оформляете договор дарения. Он дарит вам вот эту одну шестидесятую дома, и все.
А нотариус сказал, что он не может этого сделать, поскольку в документах, которые на основании которого он вступил в наследство, фигурирует цифра 79.
Ага, в документах все разночтение, да, тогда я поняла. Тогда у нас, да, действительно, либо судебный порядок об исправлении технической ошибки в документах, которые хранятся в Росреестре, потому что фактически дом вот столько-то метров, либо вот пойти вот тем путем, который наоборот вы хотите сделать, снести.
Да, вот если снести, это не проще.
Я не уверена, насколько проще. Вы снесете, и что? И дальше просто убрать
после
с кадастрового...
После этого вызову кадастрового инженера, да. Скажу, вот приезжайте, смотрите, дома нет, снимите его.
Нет, снимите, можно сделать таким образом, что он как бы от времени развалился, обветшал.
Ну,
с машинами списывают же их, так же и дом, чтобы не было подозрений, что это вы сделали. Хотя вот слушатели пишут, надо снести...
Да, нет, почему? Нужно объект снести, это собственность, да, как хочу, что хочу, то и делаю, да, могу снести, могу разобрать.
Все, что угодно я могу делать с его долей.
Да, могу снести. Разбирайте, а нет смысла. Если вы не хотите там на этом месте его увеличивать площадь, реконструировать, надстраивать, еще что-то делать.
Понимаете, извините, да. Я потом хотел, у меня там один дом стоит, но я хочу построить другой дом большой. Если этого ничего не делать, то брату будет по-прежнему в новом доме принадлежать там одна шестидесятая. Брат ни на что не претендует, то теоретически завтра он такой любвеобильный человек, у него много детей, он очень богатый человек, но тем не менее, неизвестно, как сложится жизнь дальше. И в новом доме снова ему будет принадлежать
тогда
там одна шестидесятая.
Все понятно. Чтобы подстраховаться от каких-либо историй, тогда нужно, значит, будет проходить вот эту судебную историю об устранении технической ошибки. Да? Ну, не знаю, нужно смотреть. Либо там техническая ошибка, например, в Росреестре неверные данные, да, там да, на той же Поклонной 13.
Да я там был, они там... 2 часа меня мурыжили, все подняли, все документы. Да. У нас с самого начала он фигурирует 39. Я им показываю документы, что он реально, потому что есть там план, в котором 79. Они вертели туда-сюда, говорят, не понимаем.
Тогда, как я вижу, это все-таки устранение технической ошибки, потому что и там 9 фигурирует, и там, да, 3,7.
Да какая-нибудь кто-то писала, да перепутала.
А 7, 3, помнишь, 7? Как пишется? 7 с щеточкой пишется, кто-то написал 3.
3.
Просто об исправлении технической. Да, ошибки.
Спасибо.
Но очень правильный момент.
Ты же знаешь, я жил 7 лет с паспортом, в котором было написано, я не видел этого, Челноков Максим Геннадьевна. Да. Какая-то тетенька взяла, сидя в паспортном столе, вы давали в Марьино мне этот паспорт и написала Геннадьевна. А я этого не видела, случайно подруга увидела. Ничего страшного.
7 лет.
Да, 7 лет. А здесь из семерочки трое, семерочки троечки получилось.
Но тем не менее, ты видишь, какие последствия, да? Собственно говоря, еще раз вернусь. Валерий, получите у нотариуса отказ в регистрации договора дарения доли вот этой, да, 1/60. С этим отказом, собственно говоря, подайте иск об устранении технической опечатки, которая выяснилась в процессе оформления договора дарения. Все. Потому что вот эта цепочка действий, вы правы, построите новый дом, мало ли, наследники вашего брата будут, мы не знаем, какие
но
дети
вырастут. Но 1/60, ну что это такое? Ну, я вообще не представляю, что такое 1/60.
Тем не менее,
грамулечка.
Знаешь, да, для кого-то...
Добрый день, как вас зовут? Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня слышно, да?
Да, говорите.
Сергей Михайлов, Москва. Лилия, я в сентябре звонил по поводу Льва Григорьевича Малютина, вот которого мы разыскивали.
Угу, да.
Ну, к данному мигу удалось узнать номер свидетельства о смерти и номер регистрации, видимо, в ЗАГСе.
Угу.
Ну вот что теперь с этим делать, я не знаю.
Подождите.
Напомните всем,
Сергей,
радиослушателям.
Напомните, да, историю. Мы так помним, но вы искали соседа вроде бы, да?
Да, друг, его друг и мой знакомый, да, вот он как бы исчез, и вот стали искать, и в службе учета несчастных случаев мне сообщили, что вот он умер там 7 марта текущего года. Вот, и я хотел попытаться узнать, где захоронен, и, например, причину смерти, или, например, еще кто был рядом в миг смерти, кто вызвал полицию там, или кто обнаружил. Ну вот... Добрый человек помог узнать номер свидетельства о смерти. И...
Сергей, а вопрос в чем?
Вам эта информация нужна для чего? Сейчас отвечу на вопрос.
Да, я просто хотел как бы воспрепятствовать, чтобы квартиру получила женщина, которая била Льва Григорьевича, чему свидетели были. Вот соседка глазами видела. Вот. И у него брат есть, я надеюсь, он жив в Германии, но вот я не знаю, как брата его найти.
А женщина его жена? По документам.
Нет, они не были.
Но она никак не получит, если у него есть родственники первой, второй линии. А эта женщина называется шла мимо баба с ведром. Все. Она так и дальше пошла. А родственники все равно, если вы докажете.
Вам нужно найти в этой ситуации Сергея, его брата, который живет в Германии. Да. И от него получить доверенность на, в том числе, представление интересов там, в органах полиции, в других государственных органах. Потому что фактически на данный момент вы ему не являетесь никем. Да? И будем называть вещи своими именами.
И заниматься этим не должны.
Можете, но вам никто не предоставит информацию, да, то есть полиция не имеет права, вы третье лицо, да, медицинские учреждения не имеют точно права, потому что разглашение тайны медицинской, врачебной тайны. Да. И, соответственно, вам даже делать ничего нет смысла, потому что куда бы вы ни стучались, будут одни и те же ответы, не имеем права. Попробуйте через соцсети, через поисковые агентства, сейчас очень много их в интернете, найти его брата. Вот, и в том числе объявить ему о том, что его брат умер, и он имеет право на наследство, да?
А квартира Сергей, а это его дедушки или она муниципальная?
Нет, квартира Льва Григорьевича, да, была, и по... Да.
Документам.
По оплатным квитанциям, вот которые мы из ящика вытащили, месяцы, которые накопились, вот там, получается, до марта месяца один проживающий, один льготник, это вот сам Лев Григорьевич, а с июльской квитанции там уже 0-0. Вот.
В смысле? Ну, его выписали?
Но он умер, видимо, человек.
Он умер в сентябре. Да,
в марте, 7 марта. 7 марта он умер.
Точно, да.
Да. Поэтому, соответственно, здесь только ищите брата и уведомите
его
о том, что открылось наследство, он имеет право на это наследство. А дальше, по большому счету, вы можете рассказать, какая ситуация была, и по большому счету это уже история, наверное, брата, предпринимать ли какие-то действия в отношении вот этой девушки, назовем ее так, которая последнее время с ним проживала, да? Потому что фактически по-человечески вас понятно, вам как человеку видящему и на глазах которого происходила эта ситуация.
Не у меня.
Вы занялись этим делом, стало быть, вы неравнодушны.
Это понятно, но с другой стороны...
А послушай, а вдруг он написал завещание? Может ли Сергей проверить это?
Не может. Вот именно для этого нужно найти брата.
Вдруг он этой женщине отписал все.
Вот именно для этого нужно найти брата, чтобы брат выдал доверенность. И здесь мы уже посмотрели у нотариуса.
С доверенностью Сергей может посмотреть.
Конечно, да. Доверенность на Сергея... Да.
Да, спасибо большое. А наши службы какие-то государственные только в случае так называемого Интерпола людей за рубежом ищут? Вот по наследственным делам никогда никакие нотариусы не ищут?
Ну что вы, нет. У нас даже нет на территории Российской Федерации обязательного порядка уведомления в СМИ о том, что энный гражданин умер и открыто наследственное дело, когда оно открыто. А если оно не открыто, никто никого не ищет, не говоря уже о том, что где-то за пределами Российской Федерации.
Это в кино только когда ты сидишь дома, и вдруг звонок в дверь, и заходит адвокат и говорит: здравствуйте, а у вас был родственник, а он умер, и вам оставил миллион долларов. Вот. И, а ты сидишь такой с улыбкой на устах, и глаза такие выпученные. Нет, это, такого нету у нас.
Сами пока не найдут, сами пока не разыщут. Поэтому и есть шестимесячный срок для вступления в наследство. Как правило, это такой разумный срок для того, чтобы... люди, хоть как-то поддерживая связь друг с другом, да, вот тоже интересно, да. Почему они не общались с братом так долго, вот как выяснилось. Попробуйте его поискать.
Сергей, вы нам позвоните, расскажите, да. Что, как будет продолжаться дальше дело.
Благодарю вас, здравия, удачи всем.
Вам тоже, взаимно. Тоже, держите нас в курсе, спасибо большое. Интересная, правда, эта история?
Да, да.
Есть ли сейчас ограничения в работе мировых судов, можно ли возражение на судебный приказ отправить по почте?
Конечно, можно, друзья, да, нужно было еще в начале программы сказать. Некоторые суды, в принципе, вообще закрыты. Например, у нас Химкинский суд районный, он закрыт. Вообще закрыт, потому что большинство граждан, большинство сотрудников заболели. Они даже никого не впускают в здание суда. Даже там работает один судья, который, ну, просто я не представляю, в каком режиме графике. Это все аресты и продления, да. Там же сроки по часам истекают. И они вот в таком режиме, да, работают. Другие суды, слава богу, еще у нас работают в режиме слушания заседаний судебных. Что касается отправки возражений, апелляционных жалоб, собственно говоря, любых других документов, вы абсолютно точно можете в срок, который нужен для этого непосредственно действия, подать по почте. Не забудьте опись вложения и, соответственно, письмо с уведомлением, да, ценное с уведомлением. Все подавайте.
Я сейчас вот пока ты говорила, я подумал, Сергей, вот то, что нам звонил по поводу, значит, Льва Григорьевича, а, Сергей, а скажите, как зовут брата и фамилию их? Мы, может быть, нас слушают в Германии, нас слушают в Финляндии, нас по всему миру слушают. Может быть, мы чем-то можем помочь. Пришлите или смс наш, плюс 7-925-888-894-8, наш портал, или телеграм, говорит МСК-бот. И мы зачитаем это в эфире, я зачитаю, вот еще есть 7 минут, а вдруг поможет это,
да,
ну, правда.
Да.
Имя, фамилию.
Приблизительные даты рождения, если есть, или хотя бы какого возраста этот гражданин
вот
может
Лев
быть.
Григорьевич, мы уже поняли, он умер, здесь да. жил в Москве. Какие-то да. данные, если вдруг брат услышит или кто-то из родственников, фамилия бы хорошо, ну и так далее. 7373948, это наш прямой эфир, добрый день.
А, здравствуйте, Максим, Лилия, добрый день.
Добрый.
Лилия, это вот Марина, помните, мы с вами, я очень ждала эфира, думаю, спросить у вас по поводу наследства Беларуси, помните?
Да, тоже интересная история.
Уже, знаешь, многосерийные.
Это история года 2 или 3, мне кажется, уже.
Нет, гораздо меньше, нет, это я просто искала их там 2 года, а так-то все решилось.
Да, Марина,
у меня вопрос такой, значит, у нас дела такие, в общем, он все, ну вот этот наследник, который нашли мы, да, получается, мой двоюродный брат. В общем, он решил отказаться, не будет он этим делом заниматься. Вот, и, соответственно, в общем, я не знаю, что дальше делать, в плане того, что, получается, вы как объясняли, что если суд, ну, в общем, у суда не возникло бы никаких поисков, вот, то есть он и все, да, вот, и, соответственно, дальше там по схеме. А теперь получается, что он все взвесил, что оценил, что это очень все дорого, в общем. Этим всем заниматься, юрист, стоимость суда, ну там имущество, в общем, все это не стоит того, что он потом как бы получит, когда-то это продастся, не продастся. В общем, он отказался, как бы он сказал, что спасибо большое, все, в общем, там решайте сами. А
понятно.
Дальше, там...
А что по поводу того, что признать, вот мы обсуждали, мне кажется, с вами, признать эту долю бесхозно и признать на нее право собственности в
так,
судебном
порядке.
А зачем,
порядке? Если он уже отказался?
А не прошло же лет там сколько-то по ГК?
А, не прошло сколько-то лет.
Там 15,
лет.
Что ли,
да,
должно
да,
быть?
Да,
а
да,
у нас, получается, с 9-го года это оформилось, дело хозяйства.
Это только, получается, да, лет мало прошло. Он отказался просто на слова?
Ну, устно, да, мы переговорили с юристом, с ним втроем у нас был пресс, этот звонок, в общем, конференция.
Так, теперь, может быть, попробовать в судебном порядке признаем, что фактическое принятие наследства наследником какой-то очереди, да?
Ну, поскольку... мы, получается, да, нами, да?
Да, 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 попробовать,
потому
значит, вот таким, да, попробовать вот таким способом, что вот мы есть, других наследников нет, искали, да, собственно говоря, ну, тоже чисто формально получить у нотариуса отказ от открытия наследственного дела или от выдачи свидетельства о наследстве, да, формальной, что вы туда все-таки обращались, и попробовать в судебном порядке признать факт, фактическое принятие наследства. Вот так
Марин,
еще попробовать.
Марин, да. А напомните, да, за что вы бьетесь...
Да мы не то чтобы бьемся, ну, у нас просто дом так... и участок в Подмосковье. Доля. Одна вторая наша, одна вторая вот родственники
в Беларуси. А в Подмосковье далеко?
Ну, 70 километров, нет.
А сколько примерно стоить может этот дом с участком?
Ну, 1 800 000, полтора плюс-минус.
А, понятно, нет, ну это да, это стоит. Просто если, как мы говорим с тобой, некоторые дела, которые, ну, за, ну заведомо...
Нет, ну мы-то, люди поймите правильно, мы-то живем, пользуемся.
Да, люди пользуются, живут,
мы содержим. То есть он сказал спасибо, да, благодарен, да, что благодаря мне там подзабыл, все выстояло, выдержало, да, и не завалилось.
Ну, и,
это
и,
не
и,
то, что там коттедж,
да, и кроме того, у вас, знаете, что называется, вот в таких случаях совесть чиста. Вы нашли,
да,
вы сказали,
вот за это, больше была.
Это, мне кажется, одно из самых больших дел, что это не получилось где-то там из-под, не знаю, из-под...
Как, полы. Из-под тишка.
Вот, из-под полы, да, из-под тишка, вот, спасибо.
Лиль, а вот да, скажите, вот вы говорите, вот в суд, ну вот мне уже нотариус сказал, нет, к ним не надо, в суд только, ну вот да, я приду в суд, скажу, что вот нет никого... Вот мы, а как вот противоречие получается, как вы говорили, а суд будет искать, найдет их.
Но...
Он говорит, я буду молчать.
Никто ничего глобально не будет искать, абсолютно точно.
Сделать, может, запросик один, и все.
И кроме этого, ну, опять, мало
ли... А там же ответит запросик, ответит-то нотариус, что да,
так есть. У вас же есть уже отказ, вы сделаете подтвержденный отказ.
Действительно, он же не отказывается. Естественно, кроме этого, других наследников нет, а это будет как дополнительное даже основание для суда удовлетворить этот иск.
Понятно. То есть должна быть бумага от него, не просто слова, что он знает, ведает, но ему это не надо. Я думала, что раз полгода прошло, все уже это...
Нет. Совокупность доказательств, она очень и очень большая.
Ну все, вот это я не понимала, как это друг с другом связано, как это совместить. А вот еще, у нас же трое со-собственников, от двоих нужно...
Марин, слушайте, давайте так сделаем. У нас просто остается 2 минуты, времени
все,
мало,
все,
да.
Все,
я
все
единственное
поняла.
Вас прошу, вы где-нибудь как пройдет время и будет какая-нибудь информация интересная, позвоните нам, расскажите, чем дальше закончилось,
хорошо,
или
спасибо,
как развиваются
спасибо
события. Да, Марин, спасибо вам. Брат Леонид Григорьевич Малютин, значит, 7.07.1937 года рождения. Господа, живущие в Германии, вот если кто слышал, Малютин Леонид Григорьевич, это получается, подожди, это тот наш Леонид, а это Лев Григорьевич наш, а брат его Леонид Григорьевич Малютин, если он живет где-то в Германии. Если вы знаете Малютиных, Леонида Григорьевича или родственников, объявитесь, пожалуйста, или напишите нам, или позвоните нам. Значит, мы должны найти вот этого Леонида Григорьевича Малютина, так как здесь, в Москве, остается квартира. Умер брат,
да,
Лев Григорьевич. И, значит, нужно вступать в наследство. А время-то уже проходит. С марта месяца это подождет. А время уж прошло.
Время прошло, но тем не менее, есть судебный порядок. И если,
сейчас выборочную квартиру сделают, и все.
Ну, еще не так быстро, да, все-таки.
А эта мадам может каким-то образом...
Мы не знаем. Может, и правда было завещание. Может, он ей завещал. Может,
она
он...
заставила.
Да, либо, может, он быть, он под давлением это завещание сделал. Да, опять, мы не знаем причину смерти, где, когда он умер. Поэтому я думаю, что мы в принципе, просто даже в памяти человека сделали большое дело, если найдется вот гражданин, которого разыскиваем, и какой-то действия последуют за этим.
034. Ради бога, извините, да, я вот сейчас вижу, что вы звоните, но, увы, просто нету времени. Вот обязательно в следующей программе, на следующей неделе мы затронем тему многодетной семьи. Еще раз повторю, мы разыскиваем Леонида Григорьевича Малютина в Германии 07.07.1937 года. Если кто знает такого человека, напишите нам, пожалуйста. Лилия Петрик.
Макс Челноков.
Да, была сегодня народным адвокатом. Оставайтесь с радио, говорит Москва. Пока.